Друзья, все присутствующие, у нас снова в руках Библии. Пожалуйста, возьмите и откройте ваши Библии. Деяния апостолов, 2 глава. Сегодня мы будем рассуждать над стихами. Это основание для наших рассуждений дальнейших. Над стихами 41 по 47. Мы продолжаем с вами серию бесед. Библия и современность. Сегодня у нас очередная тема, это вторая тема. Неизменность библейских принципов и различие форм и методов их донесения. Может быть, немножко сложная для объяснения тема. Мы сейчас прочитаем текст Писания, и я объясню, о чем будем говорить, и будем рассматривать шаг за шагом, опираясь на Священное Писание. Говорить будем об очень важных вопросах. Не всегда приходится об этом говорить, но надо сказать прямо, если верующие об этом не говорят, то это создает внутреннюю проблему. Почему? Потому что вопросы, которых мы сегодня будем касаться, они достаточно актуальны, и они достаточно прочно сидят в нашем понимании, в нашей жизни, в нашем устройстве церкви, в нашем видении наперед и так далее. Это очень важные вопросы, которых мы сегодня будем касаться. Итак, неизменность библейских принципов и различия форм и методов их донесения. Мы читаем Деяния 2 глава, 41 по 47 стихи. «Итак, охотно принявшие слово Его, крестились». И присоединилось в тот день около трех тысяч. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, в преломлении хлеба и в молитвах. Был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершалось через апостолов в Иерусалиме. Все верующие были вместе и имели все общее, и продавали имения, и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно пребывали в храме, и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви». Это достаточно важный, серьезный текст, который, по сути, для верующих на сегодня определяет очень ясно картину того, как развивалась Первая Церковь. Это очень, друзья, важно. Мы говорить будем сегодня о том, что незыблемо и не может поменяться в христианстве. Это мы называем принципы. Принципы, то есть словом «принципы». Библейские принципы, то есть то, что церковь не может менять. Это основание, это фундамент. Принцип – это неизменное, стабильное, постоянное. Другая часть, о которой мы будем говорить – различие форм и методов их донесения. То есть есть основа в христианстве. Как эту основу доносить детям, молодежи, разным культурам, в разных столетиях, в разным возрастам, разным социальным группам, интеллектуальным в том числе. Вот это уже методы донесения, принципы неизменные. Это основание, это фундамент. А как доносится это меняется, друзья. Вот о чем мы будем сегодня говорить. В прошлый раз мы рассматривали тему «Роль библейских ценностей в христианстве». Роль библейских ценностей. Сегодняшняя тема, она, по сути, является продолжением, но мы более детально коснемся серьезных достаточно вопросов. Прежде чем будем говорить о Новом Завете, о Церкви, важно обратиться к Ветхому Завету. Христианство сегодня исповедует и утверждает, что вся Библия является Богодухновенным Писанием, независимо от этого Ветхий или Новый Завет. Поэтому для нас важно посмотреть, как поклонение Богу, как закон, какую роль закон играл в Ветхом Завете и как развивалось служение у евреев. Это важно. С тем, чтобы потом можно было перейти уже и на христианскую церковь. Ветхий Завет предписывал очень конкретно и категорично, предписывал израильскому народу очень ясную форму поклонения Богу, очень ясную. Храмовое служение, вы помните, Господь повелел, 3 раза в году все мужчины должны приходить на праздник. Никакого исключения. Помимо этого, там совершали жертвоприношения, каждое в определенное время были жертвоприношения, которые совершались по праздникам только. Каждый месяц были приношения за грехи людей, исповедания, очищения и так далее. Вы хорошо знаете об этом, когда читаете особенно книгу «Левит». Очень подробно все это описывается. Смотрите, там очень ясно все было представлено. Ясно было представлено то, кто несет ответственность за служение. Это священники. Вместе с ними оформляли служение или участвовали в служении, развивали его еще одна группа, это левиты. И священники, и левиты, согласно Божьему установлению, должны быть только и только из колена Левина. Это категорично, это Божье заявление. Это важные, друзья, составляющие. Мы чуть позже посмотрим на то, что именно вот эти принципы в созидании церкви, они перешли в Новый Завет. Но некоторые важные детали, они изменились. Но принцип остался, Бог установил это. И если человек родился, допустим, в колене Вениаминовом, он прекрасно понимал, он в обществе этом развивался, прекрасно понимал, что Бог не его колено, не его избрал на это служение, а избрал других. Это было Божье избрание. И если люди действительно боялись Бога, они никогда не возмущались. Они понимали, это Божий порядок. Однажды была попытка повозмущаться. Вы помните, что произошло с Моисеем? Не с Моисеем, а по отношению Моисея. Корей, Дафан и Аверон. Вы помните этот бунт? Бог призвал Моисея и говорит, ты будешь руководить, ты, я тебя поставлю. Он не стремился быть руководителем, вы хорошо это помните. Он отказывался, и язык у меня не тот, и вообще, ну найди, Господи, кого-то другого. Но Бог сказал, ты это будешь делать. Бог его поставил на это служение. И вот нашлись люди, которые говорили, как и сегодня, христиане говорят, зачем все христиане это царственное священство? Мы все будем решать вопросы, это знакомо для вас, да? И смотрите, с каким негодованием они обрушились на Моисея. Моисей растерялся, Господи, я здесь при чем? Ведь не я же взялся за это служение, ты меня поставил. Что ему Господь говорит? Я буду с ними разговаривать. Они не тебя, а меня отвергли. Почему? Потому что я тебя поставил. Аналогичная ситуация произошла и с очень великим мужем в истории израильского народа Самуилом. Точно так же, когда они сказали, дай нам царя. Та же самая мысль прозвучала. Они не тебя, Самуил, отвергли. Ты работал над ними, ты их воспитывал, ты их учил, но они меня отвергли. Они отвергли меня. Они отвергли тебя, дай им царя, дай им человека, поставь, пусть он будет управлять. Друзья, и вы хорошо помните, чем и одна, и вторая история закончилась. Это важные, друзья, уроки. Важные уроки, о которых сегодня всем верующим следует помнить. Если Бог устанавливает порядок, принцип устанавливает, человек его не имеет права разрушать. Если он нарушает этот принцип, то он выступает против Божьего установления. Вот что страшно, друзья. Итак, смотрите, Ветхий Завет четко предписывает, есть священники, есть левиты, очень четко предписывались дни праздничных богослужений, очень конкретно описывалась форма жертвоприношений, за какой грех, что надо приносить, когда надо приносить, что надо делать и так далее, и так далее. Если мы переходим в Новый Завет, да, еще одна очень важная деталь, то есть вот это храмовое служение, научение народа, ответственность священников за научение, это было стабильное, неизменное. Но интересная деталь. Разрушен был храм, евреи пошли в плен. И именно тогда, когда они пошли в плен, три волны плена были, в три этапа они уходили. Мы об этом говорили, рассматривая даты. И вот когда они ушли в плен, храм был разрушен, они хотели собираться. И они стали собираться. Стали собираться в помещениях, которые стали называться синагоги. Затем, после 70-летнего плена, возвратились евреи в свою обетованную землю, возвратились в Палестину, в Иерусалим, но синагоги остались. Храм восстановили, но синагоги остались. Важный момент, синагоги Бог не предусматривал. Синагог Бог не предусматривал, Он не давал закона строить синагоги. Но важно отметить, нигде Господь не осудил их за то, что они стали собираться в синагогах. Это важная, друзья, деталь, очень важная деталь. Храм остался. Это было главное место, где совершались главные жертвы, где раз в год за весь народ приносилось жертвоприношение. В синагогах жертвоприношения не могли приноситься. В синагогах это было научение закона, детьми занимались, проводили служения, беседы. То есть это была религиозная жизнь. Как у нас сегодня дом молитвы, вся религиозная жизнь проходит в домах молитвы. Но важная деталь, Бог нигде не осудил и не упрекнул за то, что стали формироваться синагоги. Это важная составляющая. Бог утвердил принципы, но когда не было возможности собираться в храме, люди сами пошли на то, чтобы собираться в отдельных местах. Это была их инициатива? Да. Бог осудил? Нет. Это важно, друзья, нам для дальнейших рассуждений. Ранее церковь собиралась в храме. Это ясно, об этом ясно говорит книга Деяний апостолов. Вспомните, когда Писание говорит о том, что глава 3 начинается с таких слов. Петр и Иоанн, которые дней 10 назад еще не понимали друг друга и говорили, а он-то чего идет. Помните, конфликт, который между ними возник, непонимание во всяком случае. Они вместе куда идут? В храм. Для чего? Помолиться. Первые верующие шли в храм. Это важная, друзья, важная деталь, говорящая о том, что Бог не поменялся. Бог храма, Он повелел построить храм. Он благословил скинию, а потом скинию, уже храмы по желанию Соломона. Но Бог повелел скинию построить, то есть для того, чтобы люди в одном месте могли собираться. И смотрите, первые верующие, это был установлен уже был Новый Завет, но они не стали собираться по домам молитвы. Домов молитвы тогда и не было. Первая церковь где образовалась? В Иерусалиме. Куда они шли для служения? В храм. Именно в храме, еврейском храме, в израильском храме проходили служение в ранней церкви. Важная деталь, говорящая о том, что верующие сегодня не могут пренебрегать Ветхим Заветом. Ветхий Завет является таким же документом, очень серьезным и важным для современных людей. И явно это указывается вот в этих вот примерах, которые мы с вами рассматриваем. При всем том, что верующие собирались в храме, первые служения проводили, дух, они, руководимые Духом Святым, идет речь о церкви. Они пребывали, важная деталь, собирались в храме, но в чем пребывали? Не в законе Моисеева, а пребывали в учении апостолов. Интересная, друзья, деталь. Вы обратите внимание, на одном религиозном месте, на котором совершались храмовое служение по Ветхому Завету. Здесь же собираются и верующие. Но смотрите, находясь на святом месте, форма служения начинает меняться. Они не пребывают в законе Моисеевом, но не пребывают в учении апостолов. В самих апостолах, которые руководили церковью, Дух Святой проводит очень важную работу. Почему? Новый Завет установлен. Новое. Мы обращали внимание на это слово «новое», «новое» по времени, качеству и пространству. То есть это не Ветхий Завет. Это не реставрация Ветхого Завета. Это просто все новое. Но это важно, друзья. Новый Завет – это просто все новое. Почему на это указывают слова, которые мы читаем, которые описывают Новый Завет? Смотрите, что новое Господь формирует в апостолах? Повторим, что они собираются в храме. Но что новое там начинает формироваться? Стих 42, 2:42, явно как раз текст перед нами. Они постоянно пребывали, смотрите, слово «постоянно пребывали» в общении. А согласно Ветхого Завета, когда они должны были в храм приходить? В определенные дни. Когда служения совершались? В определенные дни. Обратите внимание, тоже в храме, но они собирались постоянно. Можно сказать, некоторые предполагают ежедневно, но постоянно, то есть регулярно. Но это уже не по установленным датам, то, что было установлено в Ветхом Завете. Они пребывали в учении апостолов. Они пребывали в учении апостолов, но не в законе Моисеевом. И они совершали священодействие, которое не совершалось в Ветхом Завете. Что это за священодействие? Хлебопреломление. Кто его совершал? Не из колена Левина. Интересно, друзья, деталь, это важно. Мы не будем глубоко погружаться в глубину вот этих размышлений, но для вас, я думаю, картина становится очень ясной. На основании Ветхого Завета, на этом основании формируется церковь. То есть имеется в виду, что Бог не поменялся. Бог Ветхого Завета остается Богом Нового Завета. Как Он благословлял приходящих в храм, Когда они молились там, евреев, которые совершали служение по Ветхому Завету, он также благословляет и церковь, которая оттуда стала развиваться. Итак, собирается в храме, но священнодействие уже резко отличается от Ветхого Завета. Повторим, это не из колена Левина. Это апостолы, которые не были из колена Левина. Второе, они не приносят жертвоприношения там, но не совершают священнодействие, это хлебопреломление. В других вопросах, как речь идет, допустим, о молитве, да, в этом случае церковь совпадает с тем, служение церкви совпадает с тем, что было в Ветхом Завете, так? Они собирались на молитву. Итак, смотрите, важный момент, и только в вопросе молитвы четыре составляющие церкви, четыре составляют принципа, которые составляют основу церкви. Мы подробно их чуть позже рассмотрим. Из этих четырех принципов один только перешел из Ветхого Завета. Это молитва. А все остальное, учение апостолов, хлебопреломление и общение, это совершенно другая форма общения, это не ветхозаветное общение. Слово «кайнония» – мы будем вместе, мы помогаем друг другу. Мы об этом позже будем говорить. Итак, очень интересные, друзья, детали. Каким образом Бог работает над церковью, как Он его формирует. Вот это называется переходный период. Но важно подчеркнуть, это для верующих надо знать, что мы не можем пренебрегать Ветхим Заветом. Это такое же богодухновенное Писание. Итак, на один Господь, который дал закон Моисеев, Он же устанавливает и новую форму служения, и новое поклонение. Он работает в людях. Он работает при всем том, что они собирались в храме, Бог формирует в сознании апостолов совершенно другое отношение к людям. Где это видно? Смотрите. Они не проповедуют закон, они не учат закону. Но главная их проповедь в чем заключалась? Проповедь о чем? О Христе распятом. Важная деталь. Они ежедневно в чем пребывали? Постоянно, точнее, в чем пребывали? В учении апостолов. Но о чем, о ком они проповедовали, разные слова, пребывали постоянно в учении, в процессе были, но их проповедь была о Христе распятом. Это разные, друзья, формы служения. Они постоянно учились и подготовленные шли и говорили о Христе. Итак, главная составляющая проповеди это была о Христе распятом. При этом Бог ломает сознание еврейское. В чем он ломает? Они не могли никак согласиться с тем, что Бог евреев – это такой же Бог и не евреев. Это важный штрих. Помните, когда Бог работал над Петром, когда показал ему сосуд, который опускался с неба с нечистыми животными, и после этого что произошло? Куда он его послал? В дом Корнилия. Куда идти в дом? Ладно, был бы Корнилий, там работяга какой-то римский. Слушайте, это же власть имеющий. Это же начальник воинского подразделения. Это начальник оккупационной армии. Вы вдумайтесь, друзья. Это насколько больно было еврею воспринять, что и его Бог может спасти. Это нам надо тоже считать. Об этом надо нам тоже, друзья, очень серьезно думать. Почему? Потому что очень многие, особенно славяне, верующие, живут так, что имеют такое ясное представление, что на небе будут только они, больше никого не будет. Вот эта история очень ясно об этом говорит. Как Бог формирует сознание. Ты его не вмещаешь, но он же такое же творение, как и ты, творение Божье. Если я тебе дал спасение, почему я ему не могу дать спасение? Вспомните еще одно, когда Господь работал над ними, когда Петр оказался у самарян. Но это страшное что-то, ведь иудеи с самарянами-то не сообщаются. А ведь здесь нужно было пойти этим врагам проповедовать о Христе. Друзья, я думаю, вот этой картины достаточно. Это общий фон, вот, чтобы нам было более понятно, в какой обстановке формировалась ранняя церковь. В какой обстановке, при каком окружении Бог закладывал фундамент церкви. Установил принципы, которые не могут быть изменяемы. Итак, мы движемся с вами далее. Если коротко сказать, то вот этот ранний период церкви, ранний период развития церкви можем назвать формирование нового на основе ветхого. Я думаю, что эти рассуждения, о которых мы говорили ранее, они ясно об этом показывают. Это библейское размышление, мы не читали тексты, но для верующих ясно понятна картина. То есть мы опирались на библейскую информацию. Итак, первую часть, которую мы рассмотрим, очень важна. Это библейские принципы, в чем их суть, в чем их важность. Принципы – это неизменное что-то. Это постоянное, что верующие не могут менять. Никакая поместная церковь, никакая религиозная организация не имеет права отменить эти принципы, не имеет права. И нам важно на них обратить внимание. Священное Писание позволяет вот в устройстве церкви определить 5 принципов. Именно на них очень коротко обратите внимание. Первое – это апостольское руководство. Мы с вами, помните, параллель проводили. В Ветхом Завете Бог установил только колено Левина. Больше никто не мог заниматься научением народа и храмовым служением. Никто. И не имел права. Даже царь, помните, Ветхий Завет говорит о тех случаях, когда цари пытались там какую-то жертву принести, и как Бог вмешивался в это. Царям не позволено это было делать. Пусть он царь, извини, ты царь, у тебя есть политическое устройство, а в религиозную жизнь ты не имеешь права лезть. Бог определил там жесткий конкретный порядок. Вот этот принцип управления, он остается, он не от людей исходит. Он изошел от Бога. Это Божье руководство. Итак, апостольское руководство церковью. Кто избрал апостолов? Христос. Об этом Писание очень ясно говорит. Они избраны апостолы и поставлены на служение исключительно Христом. Никто не имел права какого-то вмешательства здесь иметь или посоветовать, ты вот этого, он тебе не сдаст, он тебя не предаст никогда, он надежный товарищ. Христос ни с кем не советовался, ему это не надо. Он лучше каждого из нас и вместе взятых нас знает, кто лучше. Он знает, на кого может, кому можно нагрузку дать, и он его призывает. В этом показывается явное Божье предведение, Божье всезнание. Бог знает каждого из нас. Он знает, кто из верующих вынесет серьезную нагрузку в служении церкви. Поэтому Он его и призывает. Надо следует очень ясно различать, когда человека протолкнули на служение. Вы понимаете очень хорошо, о чем идет речь. И когда Бог его призывает. Вот когда протолкнули, это вечная проблема. Но когда Бог поставляет, да, понятно, что действительно это видно. Видно по плодам, видно по служению, видно по человеку, что Бог ли его призвал. И очень важно, друзья, того, кого Бог призывает, он имеет свидетельство, что Бог его призвал. Бог призвал на это служение. Итак, в ранней церкви первое руководство состояло из тех, кого Господь избрал. Но далее, дальнейшее руководство церковью, оно не во власти поместной церкви. Оно остается точно так же во власти Бога. Ефесянам 4 глава с 11 по 16 стихи очень ясно говорит о том, что Христос, как глава церкви, поставляет служителей. Мы очень много об этом говорили. Христос поставляет. Для того, чтобы верующие видели, или, вернее, понимали, что Бог действительно этого человека избирает на служение. Для нас это не для Бога, это для людей, даны характеристики служителей. Вот чтобы вы не ошиблись, вот епископ должен быть вот такой, а диакон должен быть вот такой. Причем он таким должен быть на момент избрания. Ему не надо давать пожелания, когда его избирают, посвящают на служение. Брат, ты должен быть таким. Нет, поздно. Это неправильно. Точнее, это неправильно. Бог формирует в нем вот эти характеристики. И то, что человек имеет вот эти представленные в Писании описания, характеристику, характер служителя, вот это является подтверждением того, что Бог его избирает. Бог готовит его. Почему? Бог знает, кто будет нести нагрузку. Бог знает, кто будет более способный. Да, он и формирует его. Помните, что Павел говорил? Бог избрал меня когда? От рождения, от утробы матери. Но призвал в определенное время. Я еще не родился, а я этого не знал, что меня Бог призвал. Избрал, точнее, на служение. Я этого не знал. Но когда Бог постучал в его сердце, он говорит, я не стал тотчас советоваться с плотью и кровью. Все, я буду служить тебе. Вот наступает тот момент, человек вел неправильный образ жизни по отношению к Богу. Мы говорим о Савле, о будущем Павле. Но когда Бог постучал в его сердце, там явно было видно, что он говорит, все, я готов. Он не стал противиться. Это важно, друзья, деталь. Когда Господь стучит, служитель понимает, что это призыв Божий. Может быть, тяжело, понятно, принять нагрузку, но это, друзья, достаточно важно, чтобы действительно человек имел вот это Божие призвание. Служители ответственны за научение. Точно так же, как в Ветхом Завете. Бог поставил священников, и с них Он спрашивал. Помните, как пророк Малахи очень строго обращается к священникам? Вы должны учить народ. Из уст священника должно исходить ведение. Это требование, друзья, это требование. А Бог не поменялся. Форма служения поменялась. Там было колено на Левина, здесь кого Господь призывает. Но принцип тот же самый, ты должен учить. Ты должен учить. Ответственность за научение лежит на тех, кого Господь избирает. Второе Тимофею. Причем важно здесь отметить еще одно. Служители ответственны за научение. Пасите Божье стадо, Петр пишет, говоря, обращаясь к пастырям. Пасите – это направляйте, питайте, направляйте и защищайте. Это три основных слова, которые определяют слово «пасите». Питайте, направляйте и защищайте. Это ответственность, которую Бог будет спрашивать со служителя, которого Он поставил на это служение. Вместе с этим, друзья, тоже очень важная деталь. Здесь важную, на важную хочу обратить внимание, друзья. Вот в устройстве церкви, если Бог поставляет людей, которые должны, отвечают за научение, отсюда мы выходим на очень важную мысль. Кафедра – это не место для гостеприимства. Все желающие будут проповедовать. Давайте все сюда проповедовать. Друзья, вы обратите внимание, насколько важна вот эта деталь. Ну, братья, кто у нас в гости, пожалуйста, вы будете проповедовать. Друзья, согласно Священному Писанию, если Бог поставляет служителя, поставляет тех, кто готовит, работает он над ними, они несут за это ответственность. Это неправильно, когда всех гостей давайте к нам. Я понимаю, интересно, что гости проповедуют. Но важная деталь. Ответственность за научение лежит на служителях. На тех, кого Бог поставляет, чтобы они научали. В этом случае мы видим, что очень это явно перекликается с тем, что было в Ветхом Завете. Это одна деталь – апостольское руководство. Теперь четыре детали, которые мы прочитали в тексте. Постоянное пребывание в учении апостолов. Постоянное. Там не было перерыва. Это постоянно должно быть. Учение, мы с вами в прошлый раз рассматривали текст Писания, на него снова хочу сослаться. 2 Тимофею, 2 глава, 1 и 2 стиха. 2 Тимофею, 2 глава, 1 и 2 стиха. Учение передавалось через научение верных, которые потом тоже будут учить. Текст очень ясно говорит. «Научи, укрепляйся, и так укрепляйся, сын мой, в благодати Христом Иисусом». Далее, пожалуйста, следующий стих. «И что слышал от меня при многих свидетелях, то передай кому? Передай верным людям». Мы об этом в прошлый раз говорили, кто это верные люди. «Которые могли бы и других научить». Это Божий порядок, друзья. Это Божий порядок. Учи тех, кто будут принимать это научение с целью дальше учить. Здесь не идет речь, что остальные не должны учиться. Но выделяются те верные люди. Научай, уделяй особое внимание тем, кто далее это учение будут передавать. Кто способ... Они верные люди, верные Богу, верные в служении, надежные в служении. Учи, чтобы они были далее способны и других научить. Главная задача научения, для чего нужно учить? В чем, чему надо учить? Главная задача научения – понимание сути Евангелия и правильное его донесение. Это важно. Представляйте Евангелие Божье. Научите Евангелию Божью с тем, чтобы потом люди могли пойти проповедовать другим. Вот основа евангелизации, где закладывается. Не все желающие. И не давайте так, кто пойдет на миссионерскую поездку, это неправильный подход. Христос учил апостолов, потом посылал, причем на время. Они приходили, опять Он их посылал. Но без научения недопустимо, неправильно в церкви осуществлять миссионерскую работу. Неправильно. Научи, чтобы они имели правильное представление о Евангелии. И только после этого они будут способны, имея правильное представление, идти далее и проповедовать. Так, это первое, друзья. У нас время поджимает, мы шаг за шагом движемся. Первый принцип мы рассмотрели – это апостольское управление. Второе – церковь постоянно пребывала в учении. Речь идет о первой церкви. Третий принцип – постоянное пребывание в общении. Постоянное пребывание в общении. Слово «кайнония» здесь употребляется. Вместе – это не положение вот так, вот один выше, другой ниже. Это сотрудничество, английское «fellowship». Это братство, это единство, это общность. И текст Писания очень ясно об этом говорит. В чем их кайнония заключалась? В том, что о них было все общее. Вот она кайнония, друзья. «Ты в мой дом не приходи без звонка». Улыбались, жили в Одессе, ну, если не желает человек принять другого, говорит, можно тебе в гости прийти? А тот, кому напрашивается, отвечает, можно, но у меня заварки нет. Ну, понятно, что это сам подход, он далек вообще от христианства. В ранней церкви этого не было. Друзья, почему мы об этом говорим? Это основа, это принципы, которые не могут быть изменяемы. Общение, общение не с теми, с кем, кто мне нравится. Вот у меня есть круг друзей, с которыми я общаюсь. А я общаюсь, я всегда общаюсь. С кем ты общаешься? Раз, два, три, больше никого нет. Друзья, это замечательно будет и для нашей поместной церкви, если мы возьмем для себя правило. 12 месяцев в году. Каждый месяц, это не так много, раз в месяц пригласить в гости или пойти в гости к тому, кому я никогда не ходил. Вот это кайнония, друзья. Вот это общение. И церковь пребывала в этом общении. Это не значит, что вы должны оставить друзей ваших. Нет. Общайтесь с друзьями. Но почему у вас избранный круг? Это неправильно, друзья. Вот то слово, оно четко описывается, кайнония, это общность. Меня ничто не разделяет с этим, с этим, с этим, с этим, с этим братом. Ничто не разделяет. Могу ли я от сердца принять любого брата или сестру в моей церкви? Могу? Если могу, почему не принимаю? Но в этом пребывала церковь. Итак, это третий принцип, неизменный, друзья. Скажите, какое он отношение вообще к служению имеет? Прямое отношение. Это жизнь церкви. Это единство церкви. Не когда мы дружненько здесь взяли и заспевали. Нет. Это единство, это общение. Это когда мне приятно увидеть брата, приятно увидеть сестру, приятно помолиться за него, приятно пригласить ее в гости, даже если он мне неприятный. Такое интересное выражение. Вот это то, в чем пребывала ранее церковь. Это третий принцип, он незыблемый. Следующий принцип. Да, хочу обратить внимание вот на общение, тоже очень важное. Как проходили общение? Как проходили общение? 1 Коринфянам 14, 26. Один из важных моментов. Ранее церковь пребывала в учении. Учение – это одно, но когда идет речь об общении, сюда могли включаться группы, могли включаться общие служения, то есть проповедь оставалась. Но служение не состояло только из проповеди, оно состояло и из общения. И вот в чем это общение состояло? 1 Коринфянам 14, 14:26. Итак, что же, братья, когда вы сходитесь, у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование, все сие да будет к назиданию. Я хочу сразу оговориться или сказать прямо, что язык, о котором здесь идет речь, это язык, понятный уму. Мы об этом очень серьезно говорили в нашей церкви. Итак, что бы это ни было, пение, псалом, поучение, стихотворение, когда вы сходитесь, куда вы сходитесь? На общение. Когда вы сходитесь, друзья, важно подчеркнуть, если я созидаю церковь, я не могу приходить потребителем в церковь. Вы понимаете слово «потребитель»? Давайте мне, я буду слушать. В ранней церкви это не было. Когда вы сходитесь на общение, то приносите на это общение. Приносите пение, приносите ваше участие. А вот все ваше участие для чего должно, цель его? Для созидания, для назидания. Слово «назидание», которое здесь употребляется, то же самое слово в греческом, что слово «домостроительство». В зависимости от контекста оно переводится либо «домостроительство», либо «созидание», «назидание». Одно и то же слово. Итак, тем, что мы, собираясь на общение, участвуем в нем, мы строим церковь. Вот откуда вытекает очень важный вывод, что верующие живут жизнью церкви. У верующего нет понятия «я верю и больше меня не трогайте». Это принцип, друзья, я хочу, чтобы мы запомнили это. Это принцип, верующий не может обойтись без общения. Но общение – это не тогда, когда я не участвую, когда ты участвуешь. Что мешает нам, братья и сестры, участвовать здесь в молитвах, участвовать в пении, участвовать в стихотворении? Что нам мешает? Ничего не мешает. Но это принцип, он не может измениться. У каждого из вас, далее Писание говорит, вы не можете все вместе это говорить. Поочередно надо говорить, это нормально. Ну, когда все, начнутся все стихотворения рассказывать, вы понимаете. Писание четко устанавливает порядок, по порядку, один, потом другой, потом третий. Если говорите, говорите порознь. Это порядок, простые слова, но очень четко представляет, как должно проходить служение. Если мы говорим о пении, потому что имело очень важную роль, причем это относилось к общению, будьте внимательны, к общению. Есть учение, есть проповедь, а есть общение. Это мы говорим о жизни церкви. Пение относится к общению. Это естественная составляющая жизни церкви. Смотрите, какие виды песен? Если мы посмотрим на Ефесянам 5 главу, Ефесянам 5 глава, 18 и 19 стихи, Ефесянам 5, 18, 19. Виды песен, какие были в ранней церкви? Посланник Ефесянам представляет, вообще посланник Ефесянам – это жизнь церкви, это природа, как она функционирует, природа церкви. Они пели псалмы, то есть то, что есть в книге «Псалтырь», они перекладывали это на мелодию и пели. В важный момент сохраняли старое. Молодежь, слышите? Это важно. Вот то, на чем воспитывались предыдущие поколения, в данном случае мы говорим о книге «Псалтырь», они пели, это было нормально. Это первый вид песен. Второй вид песен, причем псалмы, это гимны хвалы. Если песня сегодня не выражает поклонение славу Богу, она не может петься в церкви. Это принцип. Ранее церковь пела вот это слово «псалмы» – это восхваление. Кого мы восхваляем? Кому мы восхваляем? Итак, первый вид песен – псалмы. Второе – словословие, гимны, прославление Бога. Здесь более идет речь о хоровом пении. В первом случае это общее пение, книга псалтыря пели. Было хоровое пение, словословие, в отличие от псалмов. Это новое в христианстве, обратите внимание. Это новое в христианстве. Оно уважало старое наследие, но оно и вводило новые элементы, словословие, то, чего не было в Ветхом Завете. И в этом пребывала ранняя церковь. И были еще песнопения духовные. Я беру цитаты из Священного Писания. Язык оригинала явно говорит о том, что здесь стоит слово «ода». «Ода из приматикойс». «Оды духовные». «Ода» – это более сольные пения. Это то, в чем пребывала церковь. Итак, смотрите, это было уважение к Ветхому Завету, предыдущим поколениям. Это были новые элементы, причем тоже прославление Бога. И это были сольные пения, причем духовные пения. Итак, важно, друзья, о чем мы поем, каковы наши песни. То есть для ранней церкви не было чем-то странным новые песни предлагать для пения. Но принцип сохранялся один. Это должно быть слава Богу. Это должно быть только слава Богу. Если эта песня не выражает поклонение Богу, она не пелась в ранней церкви. Я опираюсь на значение слов, которые здесь упоминаются. Это сегодня нам помогает, друзья, нам помогает правильно относиться к пению. Мы чуть позже немножко еще коснемся некоторых деталей пения. Это третий принцип, незыблемый, который лежал в основе церкви. Четвертый принцип – преломление хлеба. Вот то, чего не было в Ветхом Завете. Одну деталь надо отметить, мы ее будем на хлебопреломление подробно рассматривать. Заключается в том, что в ранней церкви возникали трудности с чем? С непониманием людей, верующих, поэтому апостолы их учили правильному отношению к хлебопреломлению. И одно из подтверждений – это 1 Коринфянам 11 глава, когда это руководство для совершения хлебопреломления. Когда Павел говорит, когда вы собираетесь на вечерю, то вы путаете вечерю любви с хлебопреломлением. Это неправильно. Вечерю любви – это одно – общайтесь, кушайте, но извините, пожалуйста, хлебопреломление – это не вечеря любви. И это для разграничения вечери любви общению, просто общению за столами, как мы сегодня говорим. Павел посвятил 1 Коринфянам 11 главу. Это не значит, когда вы собираетесь там и кто больше покушает, говорит, это не, вы неправильно относитесь к вечере Господней. И дальше говорит, я от самого Господа принял то, что я вам передал. То есть то, что вы сообщаете, общаетесь, это нормально. Но общение за столами – это не почтение смерти Христа. Итак, ранее церковь постоянно пребывала в преломлении хлеба, формировании вечери Господней и общении за столами вечера любви. Поэтому нормальное, друзья, явление, когда верующие люди собираются. Собираются на встречи, мы сегодня говорим встречи, там за чашкой чая, за столами, там с угощением, как хотите называйте. Но принцип остается, друзья. Принцип остается, чтобы общались, чтобы были вечери любви, чтобы люди могли покушать. Это нормально, в этом нет греха. Не наедаться, но общаться – это разные вещи. Далее, пятый принцип, незыблемый – это молитвы. Повторим, первое – это апостольское руководство, которое после перешло на то, что Бог поставляет церкви служителей. Второе – это пребывание в учении. Третье – это пребывание в общении. Четвертое – это совершение хлебопреломления вечера Господня. И пятое – это молитвы. Несколько слов на этот счет. Писание очень ясно говорит о том, что разные были молитвы. Итак, прежде всего прошу совершать что? Молитвы, моления, прошения, благодарения за всех людей. Разные были виды молитвы. У нас сегодня нет возможности подробно об этом говорить. У нас будет отдельная тема о молитве. Мы будем говорить об этом. Но вместе с этим еще одно, друзья. Писание очень ясно говорит вот о чем. Что особенно это касается мужей. Как они должны молиться? Воздевать какие руки? Чистые руки, без гнева и сомнения. Если у тебя гнев на брата или на сестру, даже на врага своего, ты не можешь молиться. Твоя молитва будет неправильная. Воздевайте руки к Богу, чистые, без гнева и сомнения. В контексте явно указывается об отношении к женам, если говорить уже прямо. То есть, если у вас отношения с женами не складываются, друзья, ваша молитва неправильная. Поэтому наведи порядок с женой, а потом уже чистые руки поднимай к Богу. Господи, благослови семью мою, благослови меня. Каковы отношения у мужей, здесь сидящих, к вашим женам? Писание очень ясно об этом говорит. Друзья, этого достаточно. Мы коснулись с вами этих пяти принципов, которые были буквально с первых дней созидания церкви. Они не могут изменяться. Если в церкви не будут молиться, церковь перестает быть церковью. Если в церкви прекратят общаться, церковь перестает быть церковью. Если не будет совершаться хлебопреломление, если не будут пребывать в учении, если не будет Божье руководство через людей, кого Он поставляет, церковь перестает быть церковью. Итак, пять принципов, которые не могут поменяться. Но далее очень важные вопросы, друзья. Значение форм и методов служения. Пять принципов – это основа, которые не могут поменяться. Писание нигде не говорит о том, сколько проповедников должно быть, сколько по времени должно проходить служение, сколько должен говорить минут первый проповедник, второй, третий, четвертый, пятый, девятый, и девять проповедуют за одно собрание, и десять успевают. Но ничего Писание об этом не говорит. Поэтому мы не имеем права вот эти внешние факторы, форма служения и метод служения приравнивать к принципам, которые никогда не могут поменяться. Нигде Писание не оговаривает форму служения, нигде. Это важная, друзья, составляющая. Мы с вами прочитали основные принципы, которые были в ранней церкви. Мы не видим там никаких указаний. Это должно нас сегодня очень серьезно заставить думать о том, как сегодня мы, как верующие, как поместная церковь, призваны созидать нашу церковь, наше служение. Если коротко сказать, вот формы служения, методы служения, какую роль они играют? Осмелюсь предложить следующую мысль. Основная роль форм и методов служения, музыкальное служение там, и так далее, вот, группы, все это, а только вспомогательная роль. Причем только на основе принципов. Как принцип, допустим, общения реализовать? Ну, слово «общение» что оно из себя представляет? Просто мы общаемся. Но как проводить общение, правда? Давайте мы сначала помолимся, Давайте потом пару гимнов споем, потом чай попьем. Что это? Это форма. Это не принцип, друзья. В другой группе по-другому могут служение строить. Это не является грехом. Принцип не может измениться, общение должно быть. А вот как вы будете общение проводить, это вопрос второстепенный. Итак, форма, как мы будем реализовать это, она играет только вспомогательную роль, и цель, назначение ее – сделать принципы, то есть фундамент, основание, сделать принципы понятными и практичными для христиан в определенное время, в определенном возрасте и в определенном месте жительства. Это важно, друзья. И особенно это ярко видно из того, когда мы соприкасаем, вернее, когда мы говорим об иммигрантской церкви. Когда в церковь приезжают люди с разных церквей. В одной церкви собрались представители, может быть, даже десятка, полтора или двух церквей. Смотрите, я хочу просто на некоторые детали, они достаточно простые, просто обратить внимание. Мы говорим о формах и методах. Маленький такой пример, я обращаюсь к старшему поколению. Вы помните, я застал этот еще момент, когда нам нужно было привести в порядок дом молитвы. Чем мы красили наши дома молитвы, бабушки, дедушки? Чем? Известкой. Молодежь даже не знает, что такое известь. Ну, форма краски, some kind of paint. Ну, простите, вам не надо это знать, забудьте, сейчас намного лучше технологии. Но мы красили известкой. Но интересная деталь, когда стали появляться новые методы сделать более красивым здание. Мы стали это использовать? Да. Строили дома молитвы, когда дали возможность строить. Какие красивые стали дома молитвы строить? Известку никто уже не красил, правда? Это что? Это формы. Так что, плохо покрасить известку в определенное время, когда ничего не было, это нормально. Но когда появилась возможность сделать лучше, Богу лучше, нормально, мы меняем уже подход, мы меняем декорацию, меняем форму здания и так далее, и так далее. Раньше дома молитвы какие были? Четыре стены, крыша, все, потому что по-другому не разрешали строить. А затем просто было интересно, там, ну, уже больше делали под стиль восточной церкви, купола, там, кресты, ну, где-то это излишество. Но во всяком случае уже отошли от этих вот четырех стен, от прямоугольной формы. Это плохо. Это форма, друзья. Это не принцип, это форма, где мы будем собираться. Далее. Очень много у нас трудностей было с музыкальным служением. По сей день Западная Церковь принимает, Римо-католическая, принимает органную музыку в храмах. Восточная Церковь не признает никакой музыки. Это по сей день. И вот именно вот это непонимание между двумя ветвями, западной и восточной, сказалось и на протестантском мире, сказалось и на нас, славянах. Когда стали вводиться фортепиано в церквах, вы помните, что было? Как это все не понималось? Рассказывал один из старцев такой интересный пример. Ну, был такой, но вечно всем недовольный. Ну, поднимет шум, там, ну, всех выведет. Ну, а нужно было, решили там фортепиано купить. Все были согласны, но один был против. Ну, решили просто, извините, обмануть его. Ну, может быть, так надо точнее сказать. Ну, сказали так, вот подняли вопрос, собрались верующие, говорят, ну, вот кто-то говорит, что фортепиано нам нужно. Нет, оно нам не нужно. Поднимается. Нет, должно быть фортепиано. Брат, хорошо, мы тогда фортепиано купим. Вы понимаете, просто это игра, чтобы как-то его, ну, раз брат сказал, он уже скандалить же не будет. Все были согласны, а он был не согласен. Поэтому методом от противного пошли. Сказали, что фортепиано не надо, а он сказал, надо, поэтому его купили. Простите за улыбку. Но сколько было непониманий. Когда поднимался вопрос, сначала это фортепиано, потом электрический орган. Потом пошли переживания у нас с другими вопросами, там где-то с гитарой, где-то с аккордеоном, где-то там со скрипками. Было, все было. Но ведь это же форма, друзья, это же форма. И смотрите, сколько беды эта форма приносила в церквах. Интересная деталь даже, обращаю внимание, здесь у нас в хоре расположение партии совершенно другое. Во многих азиатских церквах с правой стороны от регента было сопрано, с левой стороны альт. Здесь наоборот, с правой стороны альт, слева сопрано. Это грех? Да нет, это просто форма, ничего здесь страшного нет. Но ведь мы же против этого не возмущаемся, это нормально. Далее, когда мы говорим о репертуаре песен, это важный, друзья, составляющий момент. Скажите, пожалуйста, кто из вас не вспоминает с радостью, с упоением свое детство? Кто? беззаботно детство, все вспоминают. И вот то, что связано с нашим детством, оно врезалось в нашу память. Песни наши, одежда и так далее, и так далее. Это же форма. Мы часто даже не придаем себе значения в том, что мы, пытаясь сегодня утвердить форму моего детства, забываем, что у каждого свое детство, оно в разное время проходит. У нас было, у меня было детство лет, ну, 40 назад, там, 35, у кого-то 60 лет назад. У нас же разное детство, правда? Я скажу прямо, я в более лучших условиях мое детство проходило, нежели детство моих родителей, это правда. Но с детства-то осталось много в нашей памяти, особенно песни. Подумайте об этом, друзья. Это хорошо, когда мы вспоминаем песни детства, молодости. Но не забывайте, пожалуйста, что человечество не в одинаковом возрасте находится. Одновременно в нашей церкви присутствуют вот такие, ну и такие же, но уже посидевшие, простите за улыбку. Но разные возраста. Поэтому у каждого свое детство, свое что-то связано, свои воспоминания с детством. Это хорошо, что у вас были любимые песни. Но согласитесь с тем, что у другого человека свои любимые песни. Это также правильно. Повторим, это форма, друзья. Но сколько из-за этого у нас возникает тоже трудностей. Важно, вот если говорим о пении, важно евангельское содержание песен. И мы стараемся в нашей церкви на это особое внимание обращать. Если песня, как это было в ранней церкви, не выражает поклонение Богу, не прославляет Бога, друзья, это неправильно эту песню петь. Если там с догматикой непонятно что, с доктринами библейскими, поем и сами себе противоречим. Проверять нужно и регентам, и тем, кто занимается пением. Проверяйте, пожалуйста, песни. Проверяйте, действительно, нужно их корректировать, потому что очень часто они не согласовываются с тем, во что мы верим. Но самое важное, друзья, песня должна иметь духовное содержание. Мы говорим, немножко коснулись пения. Развитие внецерковной деятельности христиан. Где-то с конца 80-х, 90-х годов пошла миссионерская работа, чего ранее не было. Благотворительность, нам не давали никакой возможности это делать ранее. Христианское радио, телевидение, онлайн-служение или служение по интернету. Это же новое. Скажите, это плохо? Это плохо? Нет. Это новые формы. Но принцип остается. Принцип остается. Руководство церковью, учение, общение, хлебопреломление и молитвы. Это принципы. А формы донесения, то, что есть, друзья, используйте, это у нас будет отдельная тема Библии и прогресс, мы будем об этом говорить. Это форма, друзья, это не принцип. Я бы хотел, вот, чтобы эти мысли остались в нашей памяти, чтобы они помогали нам понимать, и анализировать даже непонимание, особенно когда возникают они между поколениями, на чем они основываются. Они основываются на формах или на принципах. Это, друзья, очень важно. Если говорить о том, что было в ранней, вернее, даже вот в моей молодости, ну, я не помню, что была хорошо организована жизнь церкви. Ну, все так, на энтузиазме, давайте это сделаем, давайте субботник проведем, давайте вот это сделаем. Но скоро мы пришли к тому, что нужно жизнь организовывать. Да, должен быть тот, кто отвечает там за вот это служение, за вот это, надо организовывать вот это служение. Было такое, было. Это плохо, это хорошо. Мы видим необходимость, церкви растут. И нам необходимо наладить, особенно когда открылись двери, и можно осуществлять было другие служения, которые двери для благовестия. Когда дали возможность верующим выходить за стены домов молитвы, мы говорим о стране, в которой мы жили. Поскольку увеличилась возможность нашего служения, тогда нужно стало организовывать это служение. То есть мы пришли, естественно, к тому, что нужно форму менять. Принципы, то есть, вернее, форму служения, методы донесения. Если говорить о формировании вероучений, аналогично, друзья. Вероучения изменяются, но подчеркнем, почему они изменяются. Если я не помню, чтобы лет 40 назад у нас было вероучение в церкви, я не помню. Проповедовали Писание, были братья, это все было вероучение. Но затем появилась необходимость, нет, конкретно, во что мы верим. Но каждый день появляется, практически каждый день появляется ересь какая-то. Значит, верующие всегда должны стоять настороже. И давать точную оценку, как мы на вот это смотрим, как мы на вот это смотрим. То есть увеличивается вероучение? Увеличивается. Это хорошо, что оно меняется, но это же форма, друзья. То есть и вот время, обстановка, обстоятельства побуждают заставляют, если точнее сказать, верующих людей менять формы и методы, но не менять принципов. Если сказать другой блок вопросов коснуться, мы сейчас говорили о том, что роль и формы, какая их роль, это вспомогательно сделать принципы понятными и практичными, чтобы они были более понятны и понятны для того, чтобы их реализовать и чтобы в них находиться. Но с другой стороны, с чем мы сегодня соприкасаемся в наших даже славянских церквах, новое, которое стало нормой, но с негативными последствиями. Я хочу на это обратить внимание, это очень серьезно, друзья. Первое. Важно помнить, что вовлечение в политику, вы понимаете, о чем идет речь, вовлечение в политику не является предназначением церкви. Церковь никогда не была связана с политикой от начала. Никогда. Но сегодня это ново. Давайте мы там будем что-то делать, друзья. Церковь должна заниматься тем, чем она должна заниматься. Это новое, новое, но оно приносит негативные последствия. Вот в церквах давайте кандидаты, там выборы, они будут свои платформы, программы представлять. Двери закрыты для всякой политики. Двери домов, молитвы, храмов открыты только для проповеди Евангелия. Все. Это новое, но смотрите, оно имеет негативные последствия. Далее, еще одно. Появление церковных уставов. С одной стороны, это замечательно, но с другой стороны, в стране, в которой мы живем, должен быть устав. Почему? Ну, государство, на территории, в которой мы находимся, оно желает видеть принципы, по которым мы развиваемся. Поэтому никуда мы не денемся, они не вмешиваются. В нашей стране, скажу прямо, никто не вмешивается в жизнь церкви, никто. Я служителя несу ответственность за то, что я говорю. По сей день никто не вмешивался в жизнь церкви, никто не говорил, вот это делайте, вот это делайте. Но они хотят знать, нет ли там терроризма, для них что интересно? Как вопросы финансов и нет ли террористов, все, вот больше ничего не надо. Итак, появление церковных уставов. Надо отметить, что у славян устав тяготеет к доминированию над Писанием. То есть вот то, что мы создали с вами какие-то правила церковные, мы настолько на них уповаем, они такие важны для нас становятся, что Писание мы уже закрываем. Слово доминирует, то есть превосходит. Сколько христианства существовало без всяких уставов? А нам и уставы не помогают. Если говорить прямо, Писание прямо говорит о том, для кого закон дан. То есть устав для кого? Для закона преступников. Любовь есть исполнение закона. Но когда бесчинствуют в церкви, когда неправильный образ жизни ведут, вот для таковых нужен устав. Для таковых нужна жесткая дисциплина. Когда человек преклоняется перед Богом, ведет правильный образ жизни, действительно является Божьим детем, ему устав не нужен, вы понимаете? Почему? Потому что написано «любовь есть исполнение закона». Но с другой стороны, что у нас по уставу? Сколько там голосований? Набрали мы 3/4. Друзья, удивляешься, сколь много этой политики вошло в церковь. Смотри, как оно незаметно вошло, и оно просто-напросто разрушает изнутри церковь. Оно новое, но оно принесло негативные последствия. Вы удивитесь, но я хочу еще одна важная деталь по поводу уставов. Законотворчество, вам знакомо это выражение? Законотворчество, когда законы создают. Законотворчество без библейского научения очень часто прикрывается словами, библейскими словами. Угодно было Духу Святому и нам. Библейское выражение, да. Но, друзья, я понимаю, что нам угодно, это точно. Поэтому мы это и делаем. Но у меня всегда возникает вопрос, а угодно ли это Духу Святому? А на чем вы основываетесь, что это угодно Духу Святому? Прикрылись словами, угодно Духу Святому и нам. Но вы Дух Святой хоть спросили, он вообще присутствовал у вас или нет? Или у вас там половина проголосовала, все, прошло. Какой там Дух Святой, когда у вас голосование, там политика, там голоса подсчитываете? Но это же, где Дух Святой в голосовании принимает участие? Скажите, пожалуйста. Дух Святой сказал, отделите мне Варнаву и Саулу. Так написано, вот это действие Духа Святого. Я понимаю, что затрагиваю очень важные, друзья, вопросы, но мы не можем об этом не говорить. Итак, есть Дух Божий, есть Писание, есть Христос как глава Церкви. Вот то, о чем мы говорим, мое желание, чтобы заставить нас туда посмотреть. И все-таки меньше уповать на устав, меньше уповать на внешние вопросы, на формы, больше уповать на Господа. Идем далее. Тоже тяжелейший вопрос, с которым мы сегодня соприкасаемся, воскресная школа для детей. Это новое, но имеет негативные последствия. Вы удивитесь, но это действительно так. Это очень хорошая идея. В начале, когда воскресную школу вводили в христианстве, она была предназначена только для детей неверующих родителей. Дети, родители верующие, постоянно были со своими детьми. Эта идея пришла из Америки. Но эта хорошая идея принесла очень серьезные негативные последствия. В чем они заключаются? В том, что сегодня ответственность за воспитание детей возложили на преподавателей воскресных школ. И родители устраняются от того, чтобы воспитывать своих детей. Нередко слышишь такие заявления: вот в той церкви занимается с детьми, мы туда пойдем. Обратите внимание, это очень хитрый обман, самообман. Я не хочу заниматься ребенком, поэтому я хочу прийти на собрание, сдать своего ребенка и хочу сидеть спокойно. Но ведь это же негативные последствия, мы устраняемся от воспитания детей. Да, он кричит на собрании. Я понимаю, что он кричит. Но ты понимаешь, что ты должен быть рядом. Я понимаю, что у вас тоже много вопросов, друзья, возникает. Но повторю, что это новое. Но оно принесло хорошую идею, я скажу прямо, хорошая идея, но она принесла очень много негативных последствий. Ответственность Бог не снял с родителей. Но только потому, что родители приучились сдавать, другого слова не подберешь, сдавать своих родителей в воскресную школу. И тем самым устранились от их воспитания, и их воспитанием занялась идеология страны и улица. Это серьезно, друзья, вы слышите? Родители, где вы? Вы стоите в проломе за своих детей? Дети ваши с вами? Или кто-то их воспитывает? Мы когда говорим с молодыми семьями, когда они готовятся вступать в брак, мы очень серьезно говорим, что ваша ответственность воспитывать детей. Сделайте все возможное, чтобы никто, никакие няни, никакой детский сад не воспитывал ваших детей. Я понимаю, опять больные вопросы поднимаю. Но ответственность-то возлагается на родителей. А мы нашли хороший путь, я денежку заплачу, пусть даже большую, пусть его воспитывают, друзья. Но в каких-то случаях, может быть, это и можно к этим вопросам, к этим моментам прибегать, к этим способам. Но это не значит, что вы имеете право устраниться от воспитания ваших детей. Итак, хорошая идея, воскресная школа, но она привела к тому, что родители просто-напросто руки опустили, пусть дяденьки и тетеньки занимаются. А раз они в церкви не занимаются, значит, они вообще не занимаются. Но дети-то, они где-то получают информацию, да, где не получают? Есть другие источники. А потом за голову хватаемся, почему мой ребенок такой? А ты, когда ребенок родился, сколько ты ему внимания уделял? Делают статистику, человек сколько за свою жизнь, за 70 лет, скушает. Вагоны ест, вы не представляете, ну не железные вагоны, а по объему там целый состав, наверное, он съедает. Столько-то там тонн хлеба он съедает, столько-то тонн там картошки, там овощей, фруктов. Вы, я думаю, что соприкасались с этой информацией. Скажите, пожалуйста, да, человек третью часть спит в своей жизни, ну если 8 часов он должен спать, как порядочно. А сколько внимания за 70 лет уделено было вашему одному ребенку? 5 минут в неделю. Провел дневник, наказал. Все. Простите, друзья, улыбка, но вы понимаете, вот так потихонечку вот эти новшества, методы, вроде бы хорошие, но они ослабляют, влияют на нас негативно, это приносит, безусловно, негативные последствия. Среди славян мы продолжаем с вами говорить о том новом, что принесло негативные последствия. То есть новое – это формы, методы. Но нам важно видеть, что есть новое, оно может быть и хорошее. Но когда смещается акцент, оно приводит к негативным последствиям. Еще одно новшество, которое принесло негативные последствия – это среди славян. Я не знаю, как это работает среди американцев. Я в этом вопросе мало с ними соприкасаюсь, но за славян скажу точно. Массовые евангелизации. Они привели к ослаблению личного евангелизма. Мы пригласим оркестры, мы пригласим суперспикеров, и вот они как дадут, и как эти грешники начнут каяться. Но в ранней же церкви этого не было. В ранней церкви евангелист был на рабочем месте. Вот работаешь с напарником, покажи, во-первых, жизнь, что ты христианин, а потом говори о Боге. Вот в чем была евангелизация. И обратите внимание, сколь из нас готовы сегодня выйти за стены дома молитвы и спокойно говорить о Боге с неверующими? Вы готовы? Когда последний раз это было сделано? Обратите внимание, мы же сами показываем свою нищету, что мы не способны говорить о Боге с неверующим. И помогла нам в этом массовая евангелизация. Но это же уход от ответственности, проповедуй другим ты, вы должны проповедовать. Метод, еще одно, метод окаивания, я по-другому этот способ не называю, когда собирают массу верующих людей, приглашают каятеля, и он начинает трясти. Ну, движение такое, трясунов. Вот это окаивание заменило проповедь о покаянии. Это серьезная трудность сегодня. А раз людей окаивают, а сознательного прихода к Богу нет, то тем самым вот те, кого вы накаяли, каятели, они создают больное ядро церквей. Вот откуда проблемы-то идут. Им не объяснили Евангелие. Им не объяснили, что такое грех. Их не привели ко Христу. Их завлекли музыкой, страшными примерами, психологическими маневрами. Но им не рассказали о живом Боге и не дали возможность, чтобы это слово в них поработало. Итак, смотрите, вот этот метод окаивания, он сегодня ослабляет иммунитет церквей. Почему? Потому что нездоровые люди входят в церковь. А если к этому добавить еще, что свободно предоставляется водное крещение, лишь бы в мир не ушел. Метод – серьезный аргумент, против которого ничего уже не скажешь. Извините за иронию. Вот так и появляются больные церкви. Почему церковь сразу взяла этот старт? Только проповедь, простите, только пребывать в учении. Стремление к привлечению людей не Евангелием – это еще одна проблема, с которой мы сегодня соприкасаемся. Где-то это спорт, где-то какие-то мероприятия. Смотрите, Христос очень прямо сказал. Настолько просто, что ребенок это понимает. Когда люди будут прославлять Отца Небесного? Матфея 5:16. Так да светит свет ваш, не спорт ваш, так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Самая лучшая евангелизация. Самая лучшая. Не привлекать, а проповедовать Евангелие и жить по Евангелию. Новый Завет не устанавливает формы служения, но утверждает принципы развития церкви. Повторим, что Новый Завет конкретно говорит, вот так по-другому вы не можете делать относительно формы служения. Но он конкретно говорит о том, как должно все это развиваться. Снова давайте обратим внимание на текст, мы его ранее цитировали, 1 Тимофею, 3 глава. 1 Тимофею, 3 глава, 14-15 стихи. Павел, как служитель, передает эстафету служения другому служителю, Тимофею. Павел, служителю Тимофею. Это пишу тебе. После чего он это пишет? Как только он описал характеристики служителей. Это пишу тебе, надеясь вскоре прийти к тебе, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть Церковь Бога Живого, столб и утверждение истины. Важно, друзья, в церкви должен быть порядок. Но порядок через научение. Это то, что установилось в ранней церкви. Вот эти принципы, которые были известны ранней церкви, о них надо передавать далее. Чтобы ты, Тимофей, знал, ты не можешь господствовать там. Ты не можешь управлять церковью. Ты должен знать принципы развития церкви. И не можешь от них отступать. Форма и методы не являются принципом или законом. Форма и методы не являются. То есть, как мы это реализуем? Какая форма на служение? Они не являются законом. Принятые формы в одной церкви не могут быть правилом для всех церквей. То, что в нашей церкви принято, мы не можем этого требовать от соседней церкви. Это важно, друзья. Если это, мы говорим о форме, не о принципах. Мы говорим о форме. Если бы формы были важны, Писание бы очень серьезно об этом говорило. Если бы формы и методы были важны, Писание четко бы это прописало, как это в Ветхом Завете, помните? Вот такая-то жертва, вот это, вот четко порядок прописан. Что зачем должно быть сделано? В Ветхом Завете этого нет. Простите, в Новом Завете этого нет. Принципы неизменные. Принципы неизменные. Учение главное и обязательное. Вот через что церковь научается этим принципам. Донести эти принципы. Донести эти основы, потому что другого мы не имеем права предлагать. У нас нет права, иначе это будет отступление от Писания, отступление от того, что Богом определено. Форма – это второстепенное. Простое выражение. Форма – это второстепенное. Но у славян именно форма играет главную роль в нашем восприятии другого. Вот у них не так служение и так далее. Не надо говорить, вы это знаете. Все, я его не буду принимать. Но это же форма, друзья. Да, это нормально, что в церкви устанавливается форма, она вырабатывается, общается, да, мы хотим вот так служение развивать, но это развивается поместная церковь. Когда речь идет о формах, это нормально, что в формах мы можем отличаться, в формах и методах служения, но в принципе не могут меняться. Влияние принятое в одном городе не всегда понятно и принимается в другом. Я хочу привести пример, опять я обращусь к нашему старшему поколению. В моей молодости внимание пожилым людям в чем выражалось? Я подскажу сразу. Это копать огороды, ремонтировать крыши, колоть дрова. Я это с большим удовольствием всегда делал. Но это не работает сегодня. Дров сегодня никто не колет. Ну, я дровами печку топлю, иногда приходится. Ну, в основном-то никто не топит дровами. Огороды копать, ну где огороды копать? Их не копают. Крыши ремонтировать не надо, побеспокоится там хозяин, лендлорд за это. Вот те методы общения и уважения к старшему поколению, они здесь не работают. Они не работают. Поэтому мы не можем сегодня ожидать, что нам придут огород покопают. Но уважение к старшим должно сохраняться, оно в другом должно проявляться. Это важная, друзья, деталь, я думаю, что вы понимаете вот суть, о чем мы говорим. Именно второстепенные вопросы вносят непонимание сегодня среди христиан. Именно второстепенные вопросы, формы и методы, удаляя от основ Евангелия. Самое, друзья, страшное вот в чем, что принципы остаются, мы на эти принципы меньше обращаем внимания, цепляемся за какую-то форму, раздуваем эту проблему, создается конфликт в церкви. Но принципы-то неизменны. Вот, друзья, в чем беда. Если мы не понимаем другого, задайте вопрос, почему мы его не понимаем? Мы видим, что он от принципов отступил, или он просто по-другому как-то представляет, вот, допустим, даже форму служения. Коротенький итог, помолимся, время мы очень много уделили этому. Что в нашей церкви, вернее, что в церкви Христовой играет ключевую роль? Давайте скажем так, в нашей церкви, что играет ключевую роль, главную роль? Установленные Богом в Писании принципы или наше мнение, наше решение, церковные, уставы. Что играет главную роль в нашей церкви? Принципы, то, что Богом установлено, или то, что мы сделали. Повторю, это не значит, что все то, что мы делаем, выбрасывать. Нет, важна, друзья, деталь. Важна деталь. Что главное, вокруг, от чего мы должны отталкиваться, на чем мы должны базироваться, это только на принципах. Только на принципах, которые не могут быть изменены, не могут изменяться. Не церковь определяет свою жизнь, не церковь, а глава церкви, Христос. На все ли решения церкви, даже нашей поместной церкви, это важно, друзья, на все ли решения поместных церквей и нашей в том числе, дал согласие глава? Как вы думаете, друзья? Это вопрос для размышления. Вот это надо ввести, вот это надо ввести. А почему ты, брат, так говоришь? Тебе Христос это поручил? А Христос дает на это добро? Это меня тоже касается как служителя. На все ли решения, которые мы принимаем как церковь, глава церкви дает согласие? А если мы с ним не посоветовались, если он не дал согласия, то эта церковь не повинуется Христу. Это самовольность. Это не согласие с тем, что Христос глава церкви. А что, если Христос не дает согласия на решение церкви? Оно принято. Как вы думаете, последствия? Размышляйте об этом, друзья. Прежде чем проталкивать какую-то идею, вот так оно должно быть. Давайте подумаем о том, даст ли на это согласие Христос. А если Он не даст, а мы продавили какое-то решение, подумайте о том, как Христос потом будет с нами разговаривать, со служителем церкви разговаривать, как? Если мы все это продавили, вот так надо там, собрали компанию, покричали, пошумели, пробили. Это важно, друзья. Это достаточно серьезно. Существует библейский порядок и библейские принципы в церкви. Ответственность членов церкви знать и видеть эти принципы через донесение, через научение. важность для верующих людей знать эти принципы и следовать этим принципам. Эти принципы, согласно Писанию, доносятся через научение. Вот почему ранее церковь пребывала в научении. Но вот это научение, у нас несколько недель назад мы говорили о том, что здравого учения принимать не будут. И обращали внимание, что слово «здравого учения», вот это слово «учение», это не информация, а процесс научения. Вот о чем идет речь. То есть, когда истина, будут пытаться ее донести, люди будут это отвергать. Вот что они будут отвергать. Они этого не воспринимают. Не воспринимает истину кто? Неверующий человек. Верующий воспринимает, Божье дитё воспринимает истину, даже если оно согрешило. Оно понимает, это истина, я должен покаяться. Но неверующий отвергает. Неверующий отвергает ее. Также верующих созидает поместную церковь в меру своих возможностей. Ефесянам 4:16 мы много об этом говорили. В меру действия каждого члена мы созидаем церковь. Это важно, друзья. В церкви нет последних скамеек, в церкви нет потребителей, в церкви есть среда, есть кайнония, есть общность, в которой все принимают участие, и все поставщики. Понимаете разницу? Потребитель и поставщик. Нормальное развитие, правильное развитие церкви, каждый трудится в меру действия каждого члена. Если меня церковь не интересует, если я в церковь не вкладываю своего участия, я не в церкви Христовой. Запомните это, друзья. Потому что верующий человек, он созидает церковь. Почему? Он живой, он в организме находится. Вы где-то видели, что Павел сказал, надоело мне все, положите меня в карман, я хочу в отпуск на Гавайи слетать, а потом на место поставить. Извините за иронию. Но все же тело, если оно атрофировалось, его отрезает, правда? Гангрена, и отрезали, и все. Он не нужен в теле. Друзья, может, кто-то из нас тоже больной гангреной, раковым заболеванием? Может, тоже над кем-то уже решение Господне отсечь как-то не приносящие плод ветвы? Отсечь, потому что ты не созидаешь. Наша личная жизнь – это жизнь соблюдения библейских принципов или форм и методов? Я хочу задать вопрос себе прежде всего и каждому из нас. Наша личная жизнь – это жизнь соблюдения библейских принципов знания и соблюдения? Или это соблюдение форм и методов? Наша личная жизнь созидает церковь? Моя личная жизнь созидает церковь? Библейский верующий живет Писанием, воспринимая других библейских верующих как близких своему сердцу соработников в созидании Христовой Церкви. А если это не так, есть сегодня только один путь, о котором мы все знаем, это покаяние. Итак, что для меня является основой и что для меня является второстепенным? Аминь. Приглашаю помолиться.